Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты.
О какой стране говорит спикер Госдумы? И при чем тут конспирология Такера Карлсона?
Что администрация Байдена и сделала? Она пыталась убить Путина.
Все закончится через месяц-полтора-два.
Путин обвиняет Зеленского, что тот оттягивает переговоры. Зеленский отвечает Путину тем же. Что еще откладывает мир в Украине?
Хотелось бы прекращения СВО, перехода к миру, к мирным переговорам. Вот уже двигаться в этом направлении.
Семьи мобилизованных готовы к миру. Но готова ли к миру Россия, ее население и чиновники?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин. Это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, как Госдума России выводит слухи Такера Карлсона на международный уровень. Если в декабре и феврале прошлого года вы включали телевизор, то не могли пропустить репортажи о том, как настоящий американец из Америки ходил в большой театр, ел во вкусные точки и спускался в московское метро. Зачем? Чтобы привести в Америку три интервью с министром иностранных дел России, с философом-путинистом и самим Владимиром Путиным.
Это интервью, безусловно, историческое. И это говорю не я, не ты. Это говорят в комментариях люди, американцы, которые смотрят, читают это интервью.
Вместе с американцами Такера Карлсона слушают и смотрят обитатели седьмого дома на Моховой. Иначе как понимать то, как в Госдуме сегодня комментируют слух о том, будто Байден готовил покушение на Путина?
Обратимся в Конгресс Соединенных Штатов Америки с просьбой провести расследование этой ситуации. Она чревата глобальным конфликтом, обсуждение вопроса убийство президента любой страны. В данном случае президента Российской Федерации. Мы должны отнестись к этому серьезно. Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Это преступление. И сделаем все, чтобы защитить президента и нашу страну.
Это не просто слова, это доказательства, которые дают поводы утверждать, что имела место быть организация серьезнейшего преступления. Это, как минимум, теракт в отношении нашего президента.
Сегодняшняя ситуация – это нижняя точка той агонии, которую ушедшее руководство Соединенных Штатов пыталось распространить на весь мир.
Новость заключается в том, то в условиях ядерного противостояния, той войны, которую развязали против русского мира, это надо рассматривать не просто как провокация, а как нашей стороны провокации против всего мира.
Так неделя сигналов о готовности к переговорам сменилась обвинениями в эскалации и обмане. О том, как Запад обманывает и оттягивает переговоры, Путин 10 минут на заднем сидении «Новой Лады» рассказывал своему корреспонденту.
Можно закрыть любой вопрос юридического характера. Ну, пока мы такого желания просто не видим. Ну, я думаю, что его спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц-полтора-два. Да. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. Так что если желание у их западных спонсоров добиться мира, ну, путь очень простой. Я когда-то и Байден об этом тоже посылал соответствующий сигнал.
Что же случилось с теми сигналами, которые посылал Путин, и какие еще юридические трудности он себе придумал, расскажем в нашем сюжете.
Президент России Владимир Путин не готов подписывать мирный договор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью госканалу «Россия-1» Путин опять назвал Зеленского нелегитимным, дав понять, что считает законным органом власти Украины только Верховную Раду.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести, пожалуйста.
Путин повторил свою мысль о том, что президент Украины, с его точки зрения, не может находиться на посту из-за непрошедших в стране выборов вовремя. Свой тезис о невозможности вести переговоры с Зеленским, поскольку тот сам запретил вести переговоры с Путиным, российский президент в этот раз решил развить.
Когда, значит, нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный.
Зеленский ответил, что Путин просто боится переговоров и тянет время.
Сегодня Путин в очередной раз подтвердил, что боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все возможное, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг, все его циничные выходки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.
Зеленский отметил, что сейчас есть возможность достичь реального мира, но Путин делает все, чтобы, цитата, либо продолжить масштабные убийства, либо добиться паузы, чтобы продолжить гибридные атаки, готовясь к новому полномасштабному вторжению. Зеленский призвал мировых лидеров принудить Россию к миру.
Мировые лидеры должны учесть ошибки прошлых лет, а также ошибки тех лидеров, которых уже нет на сцене. Путин обладает значительными возможностями для нарушения глобальной стабильности, но он слишком слабохарактерен, чтобы выдержать реальное давление со стороны сильных лидеров.
Накануне этого обмена любезностями бывший ведущий канала Fox Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена пыталась убить Путина.
Тони Блинкен настолько сильно настаивал на настоящей войне, например, на убийстве Путина, что администрация Байдена и сделала. Она пыталась убить Путина.
В 2024 году Такер Карлсон два раза ездил в Москву, где брал интервью у Сергея Лаврова, Александра Дугина и Владимира Путина. Визиты Карлсона подробно освещались российским государственным телевидением.
Я заказал два чизбургера, большую колу, большую картошку фри и шоколадный торт. Вот сколько это стоит в Москве. 647 рублей. Это ровно $7.
На Манхэттене примерно такой же набор обойдется в $18.25, то есть 1680 рублей, в 2.5 раза дороже.
О, отлично. Такой же вкус.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился откровением Карлсона о коварстве предыдущей администрации Белого дома.
Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, и поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду.
Тех, кто беспокоится за жизнь Путина, Песков поспешил успокоить и заверил, что президента как следует охраняют. О заговоре российских спецслужб с целью убийства рассказал уже не американский журналист, а высокопоставленный чиновник НАТО. Заместитель помощника генерального секретаря Альянса Джеймс Апатурай на заседании Европарламента заявил, что Россия планировала убить Армина Папергера, главу крупного немецкого производителя оружия «Rheinmetall».
Мы стали свидетелями случаев саботажа в странах НАТО. Под этим я подразумеваю сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как, например, планы по убийству главы Rheinmetall. Но были и другие заговоры.
Апатурай добавил, что заговор с целью убийства Папергера сорвали разведки США и Германии. По его словам, российские спецслужбы вербуют исполнителей операций в интернете, используя, цитата, «преступные группировки или ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». В июле телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке также сообщил, что Россия готовила покушение на гендиректора Rheinmetall. В Кремле эту новость назвали фейком.
Как это и другие новости влияют на вероятность переговоров, мы обсудим сегодня с нашими гостями. А вы, дорогие зрители, можете ответить в чате нашей прямой трансляции на вопрос о том, каким вы видите, каким вы представляете себе мир после переговоров. В чате есть несколько вариантов ответа. Выбирайте тот, который ближе к вам. И в конце программы мы посмотрим, как ваши ожидания соотносятся или не соотносятся с социологией. Пока вы голосуете, к нам подключается политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте. Георгий, мы в очередной раз послушали псевдоюридическую лекцию Владимира Путина о Конституции Украины, какие он видит там нестыковки и проблемы для переговоров с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что он видит в словах Путина специальное оттягивание диалога и затягивание времени. А как вы понимаете слова Путина?
Ну, Владимир Путин пытается, с одной стороны, подстраховаться на все возможные случаи. То есть он дает понять, что о чем бы он ни договорился с Украиной, эти договоренности, в общем, ими всегда можно будет пренебречь. Ну, мы слышим действительно массу противоречий. То есть Зеленский у него нелегитимен, а, например, Верховная Рада легитимна, хотя срок ее конституционных полномочий тоже прошел. И выборы не происходят только из-за военного положения в стране. Ну, давайте вспомним. У него и Порошенко был нелегитимен, хотя был избран на прямых свободных выборах. У него и Турчинов был нелегитимен. Ну, там еще можно было понять, почему. То есть для Путина легитимен только тот, кто готов подписать капитуляцию Украины. Вот тут у него никаких сомнений не будет. Но, в принципе, всерьез это анализировать, наверное, нет смысла. Тут важно другое, что все-таки Путин попытался на прошлой неделе сказать, что он реально готов к переговорам в ответ на требования Трампа к таким переговорам приступить. И вот там было такое своего рода соревнование между Зеленским и Путиным, кто убедительнее скажет Трампу, что к переговорам он все-таки готов. И вот Зеленский оказывается намного убедительней, потому что с российской стороны, я думаю, Америка не видит никакого конструктива. И это должно, по всей видимости, сказаться на дальнейших решениях Белого дома.
А как вы думаете, почему поменялась вдруг у Путина риторика? Всю прошлую неделю, как вы сказали, он говорил о своей готовности, тут внезапно говорит обратное. Может быть, он увидел, что, ну не знаю, вдруг Трамп потерял интерес к вопросу России и Украины. Сегодня, например, на его брифинге в Белом доме ни одного слова не спрашивали про войну.
Ну, так или иначе, Трампу придется с этой историей разбираться. Он слишком много говорил во время избирательной кампании, и уже даже после своего избрания, и даже после вступления в должность, что он собирается прекратить эту войну. Поэтому в зоне внимания Трампа российско-украинский конфликт все равно останется. Другой вопрос, что Путин пытается одновременно и Трампу понравиться, и своему, так сказать, электорату, да, который, может быть, и не имеет возможности проголосовать за кого-то другого, но, тем не менее, поддерживает Путина внутри страны. Он тоже хочет показать, что он велик, могуч, на одном уровне с Трампом. А с другой стороны, возможно, военные сейчас уговаривают Путина еще потянуть немножко с переговорами, с реальным заключением каких-то соглашений, потому что российская армия продолжает наступать по чуть-чуть, по несколько квадратных километров отгрызает кусочки украинской территории. И хотя это дается очень большой ценой, но, возможно, сейчас есть в Кремле какое-то представление, что надо еще некоторое время повоевать и продавить.
Георгий, мы в сюжете показывали, цитировали слух, который распускает американский телеведущий Такер Карлсон о том, что якобы готовилось некое покушение на Владимира Путина. И мы бы не стали на этом заострять внимание, если бы это не комментировал Дмитрий Песков, если бы глава Госдумы не предлагал Блинкину сесть на электрический стул после того, как в интернете услышал такую новость. Как вы думаете, для кого вообще бывший телеведущий распустил такой слух?
Ну, это даже сложно назвать слухом. Это называется на языке кремлевских пропагандистов голословное утверждение. Да? И, как ни странно, редкий случай, когда Дмитрий Песков был абсолютно адекватен, сказав, мне нечего комментировать, потому что мы не слышали никаких подробностей. Неадекватны были депутаты Госдумы, которые вот даже в вашем сюжете там рассказывали. Это не просто заявление, это доказательство. Хотя где там какие доказательства? Но все-таки Такер Карлсон не политик. Я не уверен, что он вот такое сказал, выполняя чье-то задание или в соответствии с каким-то политическим планом. Ну, возможно, просто сказанул, знаете. Потому что все-таки вряд ли политики какой-либо другой страны, кроме России, такое заявление воспримут всерьез. Ну, тем более от лица совершенно безответственного, не наделенного никакими полномочиями.
Спасибо большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов объяснял нам, что, как понимать новые сигналы, которые появляются вокруг возможных переговоров о мире. И России пока родители солдат срочной службы требуют возвращения своих детей из плена, а родственники мобилизованных говорят, что даже участники войны не хотят ее продолжать. Готова ли Россия к миру, обсудим после нашего сюжета.
Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена.
Родители российских срочников, еще в августе попавших в плен в Курской области, требуют от властей обмена своих детей.
Наш сын попал в плен. Во время боев в Курской области в районе города Сурджи. Просим российскую сторону подать список на обмен нашего сына. Ну и других срочников, находящихся в плену.
Верните сына домой.
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа 2024 года. На своем пути они встретили только солдат срочной службы. После боев около 80 срочников перестали выходить на связь. 24 августа прошел первый после начала операции ВСУ в Курской области обмен пленными. Украина вернула России 115 военнослужащих. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что речь шла о срочниках. После этого прошли еще два обмена, но не все военные вернулись домой. Их родители составляют уже вторую петицию российским властям.
Мой сын вот уже полгода в плену. Мы пообщались с другими девочками, кто ждет своих родных из плена, и пришли к выводу, что единственный способ снова увидеть наших мальчиков – это потребовать обмена всех на всех как можно скорее. Мой сын Владимир как-то попал в эту проклятую Курскую область. Только в сентябре нам сообщили, что он в плену. Когда узнали об обмене, то очень надеялись, что Володьку поменяют. Но, увы. Я не понимаю, почему все перестали о наших детях говорить. Чем они хуже тех, которых поменяли? Неужели мы люди второго сорта?
В июне 2024 года Владимир Путин заявил, что в украинском плену находится около 1400 российских военных. Это и контрактники, и мобилизованные, и быстро домой они не вернутся, считает активистка и жена мобилизованного военного Мария Андреева. После ее требований демобилизовать мужа, российские власти признали Андрееву иностранным агентом.
Даже если начнутся какие-то переговоры, да, какое-то движение, то это точно займет год. Причем я не думаю, что возврат мобилизованных в том ключе, в котором хочет большинство, да, мгновенная демобилизация для всех, мне кажется, что это, в принципе, мало достижимо. Скорее всего, это будет перевод их в какой-то миротворческий контингент.
Сегодня с войны возвращаются только бывшие заключенные, которые подписывали контракты на 6 месяцев, возмущаются родственники мобилизованных. Некоторые из вернувшихся идут на новые преступления. В Нижнем Тагиле участник войны в сентябре был задержан за убийство 11-летней девочки. Ранее он отбывал срок за изнасилование. Другой участник войны, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, тоже уехал на фронт. Позже он вернулся в Псковскую область, где, по версии следствия, до смерти забил молотком знакомых. Поджег тело и дом, пытаясь скрыть следы преступления. Война стала легальным способом избежать уголовного наказания, а в марте 2024 года Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта. Осужденные уже этим активно пользуются. Как, например, житель Краснодара Александр Стешук, приговоренный к 18 годам колонии за убийство и ограбление своих пожилых соседей. Прямо из зала суда Стешук отправился на войну. Еще год назад, по данным МВД, в приграничных с Украиной регионах, Белгородской, Курской, Брянской областях, наблюдался взрывной рост преступлений с использованием оружия. Но в декабре 2023 года МВД засекретило статистику по таким преступлениям. И сегодня публикует отчеты о снижении преступности в России на 2% за минувший год.
И действительно, как же фиксировать снижение преступности, если уже на стадии предварительного следствия можно подписать контракт с Минобороны и полиция снимет все обвинения? Эту схему, напомню, еще в прошлом году президентским указом официально закрепил Владимир Путин. Готовят ли его указы страну к мирному времени, обсудим с социологом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
В сюжете мы цитировали фрагмент беседы Марии Андреевой, это жена мобилизованного, и политика Юлии Галяминой. На вопрос об ожиданиях от 2025 года Мария ответила, что по ее ощущениям в обществе уже назрела критическая масса мнений о том, что дальше воевать нет смысла. Как вы думаете, как оценить, готово ли население России к миру?
Население России было готово к миру с начала войны, потому что большая часть населения России никогда не поддерживала это. Свидетельством этого стал провал Z-компании, да, так сказать, пропагандистской, рассчитанной на то, что население будет носить всю эту Z-символику. Оно отказалось, более того, начали жечь те автомобили, которые, так сказать, имели подобную символику, и в результате вся компания уже к середине 2023 года пошла на спад, а сейчас от нее мало чего осталось. Вот, поэтому как бы здесь бессмысленно говорить, готово население к концу войны или нет. Оно готово, и было готово, и, в принципе, не было оно настолько провоенно настроено ни в какой момент. Другой вопрос, насколько к этому готова власть, как бы, и та часть, скажем так, провоенного лобби, которую эту власть всячески поддерживает. Вот здесь можно заметить тенденцию в последних буквально месяцах, вот, когда даже самая ярая антиукраински настроенная часть пропутинской клики, да, которые были инициаторами, разжигателями войны еще до того, как Путин, собственно, начал в это дело вовлекаться, вот они начали как бы делать прямые заявления о необходимости прекращения братоубийственной войны с украинцами, о том, что надо заняться своими внутренними делами, об огромных потерях, о гибели их товарищей, в том числе людей, идейно нацеленных на борьбу с Украиной, просто от преступных действий своих военачальников. Вот этот ряд интересный, и он действительно последние 4-5 месяцев развивается. Вот. Так что можно говорить, что к данному моменту в России даже так называемая партия войны, которая никогда больше 15% не составляла, так сказать, скисла и как бы готова отказаться на любых условиях, так сказать, ну, почти на любых условиях, в том плане, что не уходить с завоеванного, но дальше можно типа не воевать. Вот об этом речь сейчас идет.
Не приведет ли это к тому, что вот те люди, которые сейчас недовольны тем, как Путин ведет войну, захотят возобновить ее потом, после каких-нибудь гипотетических переговоров о мире, и когда она пойдет на спад?
Нет, эта стадия была с начала войны вот, до недавних пор, но сейчас там даже таких настроений уже совсем нету, вот совсем.
Но давайте тогда посмотрим, готовится ли государственная машина к мирной жизни или нет. Сегодня, кроме жалобы в Госдепартамент США, депутаты Госдумы обсуждали предложение Андрея Картополова. Этот депутат предлагает забирать мужчин в армию не только осенью и весной, а вообще круглый год. Ну и там еще несколько мелких изменений. Как вы думаете, такие перемены похожи на то, что государственная машина готовится к мирной жизни?
Определенное количество чиновников вокруг Путина, которые борются за личное внимание Путина и за то, чтобы просто оставаться на своем месте. Ну, вот там как бы такие думские алкоголики, прямо скажем так, как Гурулев, Каргополов и все прочее, вот, которые просто Ткачев там воспроизводят нарратив войны. Но они как бы просто работают такими, да, они знают, что они никогда сами на войну не пойдут, вот, но агитировать там, принуждать и все прочее они будут. Вот. Но надо сказать, что заявление депутатов – это самый бессмысленный товар на медиарынке, потому что, как правило, так сказать, все, что они произнесут в эфир, и все, что потом передадут информационное агентство, не приведет ровно ни к чему. Вот. То есть можем говорить о том, что что-то задвигается только когда в администрации президента вынесут решение, и закон быстренько пойдет через Думу, что обычно занимает буквально несколько дней. Тогда мы будем знать, чего реально власть хочет. А депутатские заявления стоят примерно ничего.
Николай, в начале трансляции мы спрашивали наших зрителей, что на их взгляд ждет Россию после конца войны. Мы предложили им пофантазировать, три варианта предложили. И за вариант, что после мира будет мир и никакого продолжения, проголосовало всего 20% человек. И почти 60% проголосовали, что Россию после переговоров о мире, после конца войны ждут проблемы. И часть этих проблем мы продемонстрировали в нашем сюжете, что возвращаются люди с войны, повторяются преступления и так далее. Как вы думаете, за эти три года, пока идет полномасштабная война, что государство сделало, чтобы подготовиться и какие-то проблемы послевоенные предотвратить?
Начнем с того, что ожидания, что мир будет скоро и война закончится скоро, они преждевременны, мягко говоря. Все говорит о том, что война будет продолжаться как минимум, так сказать, в течение 2025 года. Никаких реальных мирных переговоров сейчас нету. Последние путинские заявления говорят о том, что как бы, ему удобно продолжать войну, тем, что, при том, что Украина явно сильно слабеет, так сказать, там просто нет войск на линии фронта, или их очень мало осталось. Вот, поэтому как бы, я не знаю, например, как бы, встретим ли мы новый 26-й год в мире или нет. скорее нет, чем да. Вот. Что говорить о последствиях войны, то российское государство вполне эффективно с этим справляется. Продемонстрировала ситуацию после 2014-2015 года, когда все эти вооруженные бандиты, которые воевали за Россию в составе различных подразделений на Донбассе, так сказать, они вернулись в Россию и быстренько что сделали? Из них сделали ЧВК «Вагнер», так сказать, или пополнили ЧВК «Вагнер» и отправили в Африку воевать. Вот, те, кто, у кого был потенциал. А остальные как бы, ну, спились, пошли в тюрьмы там некоторые и все прочее. То есть никакого взрыва там насильственных преступлений, который тогда прогнозировался в 2014-2015 году, не произошло. Так и здесь. Конечно, единичные громкие инциденты будут, но никаких стратегических последствий я не вижу, тем более, что большая часть из тех преступников, которые сейчас отправлены на фронт, там воюют, или туда вернутся, еще имеют все шансы погибнуть в штурмах следующих украинских городов и поселков.
А как вы думаете, полиция готова к возвращению всех этих солдат с войны? Ведь солдат не просто возвращается, ему еще положено оружие при себе.
Нет, ему не положено оружие при себе при возвращении, ни в коей степени. Вот, то есть, если он не воинской части, да, так сказать, это самое. Пока есть государственная политика вот этих вот ветеранов СВО не трогать, более того, так сказать, всячески поддерживать, глорифицировать и все прочее. Поэтому я думаю, что значительная часть преступлений ими совершенно совершается просто пьяным куражем. Мы имеем об этом энное количество свидетельств уже. Ну вот. Но как только война кончится и как только государство увидит это как проблему, сразу же пройдут так называемые профилактические мероприятия. Проще говоря, к каждому из этих людей будет приходить регулярно милиция. Вот. Наиболее буйных, пьяных, асоциальных, так сказать, теми или иными способами посадят, тем более, что у российской полиции на сей счет богатый опыт, либо как бы принудят писать контракт с какими-нибудь ЧВК и отправят в Африку.
Спасибо большое, Николай. Социолог Николай Митрохин объяснял, готова ли Россия к мирной жизни. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо большое, что смотрели, участвовали в нашем голосовании. Напомню, что вы, дорогие зрители, в большинстве своем проголосовали, что представляете, что после войны, после ее окончания, Россию все-таки ждут внутренние проблемы. О них мы частично говорили в нашем эфире. Увидимся с вами завтра. Мой коллега Иван Воронин расскажет о новых событиях дня. До свидания.